Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Сразу же вам предлагаю ставить лайки, делать репосты и комментировать нашу трансляцию. Эфир наш еженедельный по понедельникам и вторникам проектом «Верю, не верю», рубрика «Спроси у пастора» или «Анонимные вопросы пастору». Вы спрашиваете, я отвечаю. Любые абсолютно вопросы мне, как служителю церкви, как пастору церкви, как просто христианину, вы можете задавать в этом эфире в комментариях, и я обязательно на них отвечу по мере возможностей своего разумения, да, ответов на эти вопросы. Если я не знаю, не смогу ответить на эти вопросы, то я так и скажу, что я не знаю, и по мере возможности, может быть, отвечу на ваши вопросы чуть позже. Обычно так, ну, так бывало и бывает, когда я беру паузу и, соответственно, пытаюсь выяснить ответ на вопрос и на него ответить в следующий раз в наших последующих эфирах, которые проходят каждый понедельник и вторник. Если вы в Москве, то по московскому времени в 11 часов в понедельник и в 16 часов московского времени во вторник, где бы вы нас не смотрели и не слушаете. Вот Сержик Удальев, наш постоянный зритель, спрашивает, у вас такая красивая майка, где купили? Сержик, приезжайте, пожалуйста, ко мне в гости, я вам такую майку обязательно подарю. Но я думаю, что это не тот самый вопрос, который вы хотели мне задать как пастору, а я слышал из надежных источников, что у вас есть огромная нужда в консультации у пастора протестантской церкви, поэтому, пожалуйста, пишите свои вопросы, ставьте лайки, обязательно делайте репосты, тоже обязательно, ну и пишите вопросы, не стесняйтесь, в конце концов, может быть, у кого-то такая же нужда, как и у вас есть, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я отвечу на вопросы и других людей. Сергей, пожалуйста, будьте похрабрее, и обязательно все у нас с вами будет хорошо. Итак, друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Во многих местах, где эта трансляция идет, есть в описании две ссылки. Не во всех, но во многих местах есть. Первая ссылка – это ссылка на мой YouTube-канал «Пастор Влад Юртов». Вы можете на него подписаться. Я вам рекомендую, призываю вас это делать. Там регулярно выходит новый контент. Если вы еще нажмете колокольчик под любым из видео, которые там уже есть, то, соответственно, вы будете получать уведомления о новых эфирах, либо о новых видео, которые там выкладываются. А вторая ссылка в описании, опять же, где она есть, это ссылка для финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы его финансово поддерживаете, и каждый рубль, каждые 100 рублей, которые вы вкладываете, это действительно очень много для нас, это меньше чашка кофе, или там примерно как бутылка там лимонада сегодня стоит, да, но при этом это позволяет нам, этому проекту, быть более востребованному, да, поскольку социальные сети работают по определенным алгоритмам, и, собственно говоря, ваши финансовые средства позволяют этими алгоритмами немножечко управлять, а лайки, репосты, собственно говоря, и комментарии, естественно, делают так, чтобы эти алгоритмы сами рекомендовали наши трансляции, вот мои трансляции в социальных сетях другим пользователям чаще. И чем больше будет зрителей, тем больше будет интересных вопросов, тем больше будет вопросов, которые могут поставить меня в тупик. Я, кстати говоря, этих вопросов жду, очень жду, правда, без всякого кокетства. Мне бы хотелось, чтобы были вопросы посложнее, на которые я бы не смог ответить сразу, мне нужно было бы готовиться. Ну, во-первых, это означает, что я тоже что-то новое узнаю, во-вторых, все-таки я отвечу на реальную конкретную нужду какого-то человека. Итак, сейчас буквально мы подождем еще, пока подключатся другие люди, и мы с вами начнем отвечать на те вопросы, которые уже поступили, и я уверен, будут поступать в процессе эфира еще много этих вопросов будет. Мы на них с вами вместе будем отвечать и удивляться любопытству наших граждан. Ну вот вопрос, например, поступил. Очень хочу пойти в церковь, давно там не был, фактически не могу считать себя воцерковленным, но постоянно какие-то проблемы возникают, то дети болеют, то жена работает в воскресенье, то еще что-то. В итоге за последний год мне так ни разу и не удалось ходить в церковь, хотя на самом деле не был в ней гораздо дольше. Ну, это хороший вопрос на самом-то деле, но, знаете, мне кажется, что это похоже так на отмазки. То есть у нас у всех есть массу причин, чтобы что-то не делать. Очень много причин, чтобы что-то не делать. Это не касается только вопросов вхождения в церковь, это касается вообще любых абсолютно вопросов. Не знаю, вот, например, у меня лишний вес, да, и у меня есть 5000 причин, почему мне не нужно какую-то особую диету соблюдать, либо там идти к эндокринологу, к врачу, чтобы выяснить, почему у меня лишний вес, или там кому-то еще. То же самое и здесь. Понятное дело, что есть люди, которые работают, ну, там, посменно, 2 через 2, предположим, и у них иногда смены выпадают на воскресный день, и они не могут посетить церковь. У кого-то есть действительно больные, тяжело больные родственники, они единственные опекуны, единственный, кто может ухаживать за этими людьми, и у них действительно нет причин, нет возможности оставить этого человека на 2-3 часа, чтобы поехать в церковь. Хотя, на самом деле, и в этом случае тоже можно, пригласив там сиделку, кого-то еще, и в итоге оказаться в церкви. В большинстве причин, я не беру крайние ситуации, в большинстве причин это... Ну, такие, ну, детские отмазки на самом-то деле, потому что, если бы, предположим, перед вами стоял вопрос, вот даже вот вы пишете, что у вас есть дети, которые болеют, или жена работает, а вы с детьми, соответственно, сидите, ну, вот представьте, что вам нужно своих детей кормить, да, и воскресный день – это единственный день, когда вы можете пойти на какую-то халтуру, подзаработать денег и обеспечить свою семью продуктами питания и чем-то еще важным. Ну, вы же всякое найдете способ, да, на эту халтуру пойти и денег заработать. Ну, в любом случае, однозначно. Потому что от этого зависит жизнь ваших детей, здоровье. То же самое. Ну, и при этом в вашем сознании пока мысль не утвердилась о том, что пребывание в церкви, общение с верующими людьми, причастие, проповедь и все остальное – это также жизненно важный момент для вас лично. И поэтому вы вот как бы не находите способов решить вашу проблему. Если же вы это осознаете, то вы, естественно, найдете способы и причины, и варианты решения той проблемы, которая перед вами стоит сейчас, да, в вопросе непосещения церкви. А еда – это тот момент, который, скажем так, решает наши проблемы в краткосрочной перспективе. Мы не можем без еды, это понятное дело, долгое время пребывать, но общение с церковью, с верующими людьми, проповедь и причастие – это те вещи, которые формируют, в принципе, наше будущее в перспективе вечности, да, вечности, подчеркиваю. Если вы действительно в это верите и это осознаете, то вы будете искать варианты и возможности для того, чтобы ходить в церковь и, ну, в общем, вести такой христианский образ жизни, да? Надеюсь, я вам ответил на ваш вопрос. Наталья, вопрос. Нужно ли христианину поддерживать свое здоровье, что говорит об этом Библия, как и ваше здоровье? Мое здоровье не очень хорошее, хотя жена считает, что у меня прекрасное здоровье, и его хватит еще на 3, на 4, на 5 людей. Но судя по анализам, которые я сдавал в больнице недавно, я же в больницу попал по скорой тут недавно, буквально вот неделю назад, и мне было, ну там, не просто, скажем так, да, но если не считать, и многие знают, да, что там у меня пупочная грыжа, там ущемление, все прочее, операцию мне так и не сделали, у меня высокое давление и прочее, 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 но в целом, наверное, мое здоровье, ну, действительно в среднем, ну, судя по анализам, лучше, чем у многих других в моем же возрасте в нашей стране. Нужно ли заботиться о здоровье? Да, нужно. Да, нужно. И есть такая заповедь «Не убей», наверняка вы слышали, даже те, кто не ходит в церковь, знаете или слышали, что есть в Библии заповедь «Не убей». Так вот, эту заповедь, если мы, ну, раскрываем, как она применяется, эта заповедь в нашей жизни, так вот в том числе заповедь «Не убей» применяется непосредственно к себе, как обязанность заботиться о своем здоровье, как обязанность перед Богом заботиться о своем здоровье. Соответственно, нужно там, ну, пытаться там вести плюс-минус здоровый образ жизни, не ходить зимой без головного убора, там, да, и не ходить, как мы, как-то я помню, с другом, с моим, зимой шли по улице, и перед нами шла девушка, на улице минус 25, перед нами идет девица молодая, которая в короткой юбке, чуть ниже, я извиняюсь, там попы, да, и... Ну, в общем, короче, это кошмар, да, зачем? То есть, ну, ради чего все это? Зачем вот это все делать? Чтобы показаться красивой только ради этого, да, но при этом отморозить себе все здоровье женское и все прочее. Нет, конечно, заботиться о своем здоровье нужно. И нужно стараться вести такой образ жизни, который наше здоровье сохраняет и, по крайней мере, его не ухудшает. Понятное дело, что это невозможно полностью все реализовать. Мы живем в городе, у нас воздух загрязнен, мы едим не очень здоровую пищу, мы, к сожалению, там ведем сидячий образ жизни в большинстве своем. Вот. Это тоже плохо отражается на нашем здоровье, ну и так далее. Да? Но в общем и целом, конечно, мы должны стараться заботиться о своем здоровье. Это исполнение заповеди «Не убей», прямое исполнение заповеди «Не убей», которое касается нас лично. Точно так же мы должны заботиться и о здоровье окружающих людей. То есть заповедь «Не убей» означает не только, что мы не должны там, убивать кого-то, да, из наших близких, но мы не должны подвергать их жизнь опасности, и мы должны делать все от нас зависящее, чтобы их здоровье сохранить. Это, опять же, говорю, прямое исполнение заповеди «Не убей». Спасибо вам большое за ваши вопросы. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну и помните про ссылки в описании, где они есть. Они кое-где есть. Проходите по ним, по этим ссылкам. Первая ссылка – это... О, Артур Климов, привет тебе, дорогой друг. Ставь лайк, делай репост. Ну и, конечно, задавай свои вопросы, если они у тебя есть. Так вот, две ссылки. Первая ссылка – это мой YouTube-канал. Можно подписаться. Ну, нужно подписаться даже обязательно. Ну и любое видео открыв, вы можете это сделать во второй вкладке, если вы в браузере смотрите, да, и потом нажмете на колокольчик уже после эфира, чтобы вам приходили уведомления о новых трансляциях, они там, или о новых видео, о новых коротких роликах, они проходят там регулярно. Алена Диченко, вам тоже здравствуйте, ставьте лайк и делайте репост. Так, ну, я всех приветствую, кто только подключился. Я вижу, что Бегалайф, Друг Вокруг, Одноклассники, ВКонтакте, люди подключаются потихонечку. Вы можете любые вопросы задавать мне, как верующему человеку, как христианину, на любую тему абсолютно. Ну, и на многие ваши вопросы я постараюсь ответить по мере возможности. Так, читаем еще некоторые ваши вопросики, которые вы присылали мне ранее. О, еще вот в комментариях Наташа нам прислала вопрос. Есть разница между убийством и защитой, и в том и в другом случае происходит убийство. Многие христиане не столько ответственны с их точки зрения относятся к заповеди «Не убей», что не готовы защищать. О, сейчас я... Так, друзья, мне нужно тут нажать на экранчик, чтобы вопросик открылся полностью. Так, что не готовы защищать свою семью с оружием в руках. Ну, слушайте, давайте так, можно вот немножко трагичность вашего вопроса уменьшить, да, не только с оружием в руках, но, предположим, вы просто идете по улице. У меня был знакомый такой человек один давно, я перестал с ним общаться по причине того, что моя душоночка не удерживала, так сказать, его выражение его мнения, скажем так, на жизнь. Причем человек доктор богословия, все прочее, врач, он еще и доктор прям медицины, не доктор наук медицинских, а ну, доктор в смысле по образованию, практикующий. И вот в его мировоззрении почему-то сложилось такое мнение, хотя мне непонятно, как вообще такое, как можно Библию читать и к такому прийти, что даже если его жену будет... Юрий Сипко, приветствую вас, дорогой брат. Даже если его жену начнут убивать и насиловать, то он, мол, будет смотреть на все это, молиться, так сказать, и молиться, да, ну вот, наблюдая, как убивают его супругу или детей. Нет, конечно, ни в коем случае Библия к этому не призывает. Понятное дело, что любое насильственное лишение жизни другого человека является убийством, да, в любом случае, неважно, ты это делаешь, потому что ты просто психованный там какой-нибудь там маньяк, да, но вот, или потому что ты защищаешься от кого-то, и в процессе защиты ты лишил жизни человека. Это в любом случае убийство. Еще раз, насильственное лишение жизни другого человека является убийством. Это касается и абортов в том числе. Но абортов в смысле, которые совершаются, ну, по желанию женщины, да, совершающего, потому что есть же еще аборты такие, ну, это технический аборт, но это выкидыш там, да, грубо говоря. Но не суть. Короче, ну вот, любое насильственное лишение жизни человека является убийством. Но понятное дело, что когда я убиваю бабушку там у Сбербанка за пенсию, это одна история. Когда я защищаю свою семью или свою жизнь, и в процессе защиты своей жизни или защиты жизни близких людей тоже лишаю жизни вот этого мерзавца-преступника, вот, это другая история совершенно. Совершенно другая история. Это тоже убийство в любом случае, но это убийство, совершенное в другом контексте. И поэтому я уверен, что Бог на это смотрит совершенно иначе, абсолютно. И мы помним с вами, да, например, когда, помните, ну вот, Наташа, 100% вы должны это помнить, историю, когда к Иоанну Крестителю подошли воины, солдаты и спросили, а нам-то что делать, да? Он проповедовал Евангелие покаяния, а нам-то что делать, спрашивают у него солдаты. И он говорит, ну, парни, ну, все круто, короче, да? Да, но вот только вы не должны там заниматься мародерством, вы не должны заниматься грабежом и так далее и тому подобное. Да, он несколько причин привел. То есть он не был против их военной службы как таковой, но он ограничил эту военную службу определенными рамками. И, возможно, вы слышали, возможно, вы не слышали, но в христианском богословии есть и концепция также так называемой справедливой войны. Вы можете ознакомиться в интернете, погуглить, что это такое. Там есть определенные пункты. Если они как бы все присутствуют, то мы говорим о справедливой войне. Если они не присутствуют, то мы говорим не о справедливой войне. Опять же, это же применяется и к бытовому насилию. Если вы защищаете свою семью, и в процессе защиты у вас не было другого выхода, как только лишить жизни преступника, желающего погубить вас и вашу семью, я склонен считать, что в данной ситуации вот в прямом смысле убийства это назвать нельзя. Да, это плохо, что, к сожалению, человек лишен жизни, но, опять же, ну, и момент еще один есть. Если мы говорим о консервативном христианстве, сейчас мнение немножко в христианском мире меняется, и в католической церкви мнение менялось, давно уже поменялось по этому поводу, ну или частично поменялось, и в православной церкви, неважно какого патриархата, и у протестантов тоже это мнение меняется, но в целом, если мы говорим о консервативном христианстве, то оно исповедует, как это сказать, возможность применения смертной казни для преступников. То есть, если человек совершил убийство или что-то, которое можно приравнивать к убийству, то возможно применять к нему смертную казнь. Понятно, что это обосновывается Священным Писанием, Бытие 9.6 или 6.9, я уже забыл немножко, но вы можете посмотреть и тот, и другой адрес, где прямо сказано, что если кто-то кого-то убил, то к нему должна примениться смертная казнь. И этот нарратив, этот императив, вернее, был дан еще до закона на горе Синай, поэтому считается, что он действует и сейчас тоже. Очень длинно я ответил на ваш вопрос, наверное, но надеюсь, что вы удовлетворены моей жалкой попыткой вам таким образом послужить. Кто ваш любимый богослов и почему? О, интересный вопрос. Слушайте, ну, мне сложно ответить на этот вопрос, если честно, потому что у меня много любимых богословов, и в том числе современных, и в том числе тех, которые буквально умерли вот пару-тройку лет назад, там, типа Йохама Даума, да, который является прекрасным богословом. Но если мы говорим о корнях, Ну, то, конечно, и мы не имеем в виду библейских героев, апостола Павла в частности, то, наверное, я, конечно, скажу, что Жан Кальвин, потому что, конечно, то, что ту книгу, которую он написал, «Наставление в христианской вере», ее очень трудно переоценить значение этой книги. И, кстати говоря, если мы берем вообще историю христианства, мировую историю христианства, то есть два богослова, которые считаются, скажем так, что их труды, их жизнь, их служение наиболее сильно повлияли на не только на церковь, но и на общество. Это Иоанн Креста, да, католический святой, и Жан Кальвин, служение которого настолько сильно повлияло на общество, на церковь, на общество, вообще на общество, да, что мы до сих пор даже, наверное, не можем до конца оценить то влияние, которое все еще продолжается. То есть есть люди, которые терпеть не могут там кальвинистов и Жана Кальвина в частности, и верующих вообще людей, но при этом эти люди все еще живут, ну, скажем так, в кильваторе, в кильваторной струе, да, влияния вот этого человека. Вот настолько он был значителен, его труды, его мысли, его работа в Женеве, да, что мы все еще живем, да, в результатах его труда и будем жить еще десятилетия и столетия даже. Поэтому я бы сказал, наверное, да, ну, Жан Кальвин – это тот богослов, который, хотя он не считался богословом сам по себе, да, он был юристом по образованию и считался скорее юристом, чем богословом, но он, тем не менее, им был, и это, ну, такой крутой чувак, можно так сказать. Так, Дмитрий Маки стихами заговорил: «Влад, как горький шоколад, как для детей шпинат, как для Иисуса Пилат, но я ему рад». Да, это почти рэпчик такой, Дмитрий Маки, получился у вас. Спасибо. «Всех приветствую», Андрей Хлынов пишет. «Если нет желания идти в церковь, то найдется много причин, чтобы не идти. А если есть желание, то найдутся способы решения тех или иных вопросов». Да, согласен. Даша Абрамова улыбается. Я вам тоже улыбаюсь. Спасибо. Где вы нас смотрите, не знаю. Вам привет. «Андрей, этим летом меня призывают в армию. Могу ли брать в руки оружие по присягу? Не спрашиваю, так есть уже определенное решение вопроса». Ну, во-первых, ну, как, Андрей, это вопрос такой. Во-первых, вы можете выбрать альтернативную гражданскую службу. Это позволяет закон Российской Федерации. И если вы не хотите брать в руки оружие, то вы там можете и должны настаивать на том, чтобы выбрать альтернативную гражданскую службу. В этом нет ничего противозаконного. Опять же, это предполагает закон Российской Федерации, что любой человек, который по убеждениям или по каким-то еще причинам не может или не хочет брать в руки оружие, то он может выбрать альтернативную гражданскую службу. Она длится дольше, чем обычная служба, на год, по-моему. Но такая возможность есть. У меня как минимум два знакомых таких есть, которые выбирали все время ее. Один из них был санитаром в ПНД, психоневрологическом диспансере, или в больнице, психиатрической, в больнице, да. Он проходил гражданскую службу как санитар в психбольнице. Второй, по-моему, тоже что-то подобное у него было. Такая возможность есть. Такая возможность есть. Поэтому вот, если вы не хотите брать в руки оружие, то можете сделать вот такой выбор и настоять, и готовиться уже к этому прямо сейчас, чтобы у вас все документы были готовы к тому, чтобы их предоставить и, опять же, добиваться своего желания. Что касается, можно ли брать оружие в руки в целом, я чуть выше, Андрей, на ваш вопрос уже, наверное, ответил, частично говоря, отвечая, ну, другой девушке. Тут есть у христиан концепция справедливой войны. В рамках этой концепции вы можете брать в руки оружие. Ну, вот. Но хотя, знаете, допустим, опять же, есть группа христиан, целые деноминации, которые, в принципе, отвергают. Они такие ультрапацифисты, да, которые, в принципе, отвергают варианты брать в руки оружие или даже давать присягу военную. И они делают все возможное, чтобы в их жизни это не случилось. И несколько лет назад, по-моему, в 2015 году я познакомился с группой христиан. Раньше я их вживую, то есть я знал о них, но их, не общался никогда. Это такие отделенные пятидесятники, ультрапацифисты, которые прямо вообще категорически, да, категорически, не шли в армию, не давали присягу. То есть даже если их заставляли идти в армию, например, то в советские времена еще, я имею в виду, да, то они не надевали форму, не давали присягу, их сажали в тюрьму там, и все прочее. Но вот к этому призывать я не могу, да, потому что, опять же, не считаю, что это правильная библейская позиция, но вот такие истории были. Ну, короче, альтернативка для вас, мне кажется, очень, как вариант, подойдет вполне, и вы можете, да, чуть дольше вы будете вырваны из обычной жизни, но повседневной, но в этом тоже есть свои плюсы. Вы же, даже если вы окажетесь санитаром в ПНД или психбольнице где-нибудь, вы же можете вполне воспринимать это как служение Богу, а это ему и будет служением Богу, если вы так будете это воспринимать. И вы там также можете проповедовать Евангелие персоналу и больным, и в общем, и в целом провести это время с большой пользой, как мне кажется. Как вы пришли к Богу? Такой вопрос уже задавали мне давно-давно, но, видимо, вы наш новый зритель, и не слышали этого. Мне сложно ответить на этот вопрос, если честно, как я пришел к Богу. Потому что, по моим внутренним ощущениям, я был верующим всегда, вообще всегда. Сколько помню себя там, в сознании, да, что я себя вот начал уже на себя смотреть. Не просто я там какой-то там, да, как вчера юмореского стендапа не смотрел, там один комик сказал, что дети там в 4-5 лет скорее собаки, чем люди, да. Но вот как я начал себя осознавать и, в принципе, задумываться об этих вопросах, то я всегда был верующим. То есть и в 5 лет я, наверное, не думал об этом, но в 9 лет, в 8 лет, в 8, в 9 лет я уже точно совершенно был верующим человеком. А когда мне было 10 лет или там плюс, 10 плюс, да, то я увидел один христианский мультфильм, ну, там были такие мультики «Суперкнига», «Летающий дом», все прочее. И я услышал историю об Иисусе Христе, и вот как-то моя внутренняя вера, которая уже была, уже зарождалась во мне Духом Святым, ну, как я сейчас понимаю это, она соединилась с Евангелием, которое я услышал, и вот, собственно, с тех пор меня можно было бы назвать христианином. Но это не значит, что я с 10 лет вел христианский образ жизни. В моей жизни было много падений, отходов, уходов из церкви. И я вел очень неправильный образ жизни, прям там такой архигреховный, продолжаю считать себя верующим человеком, как-то не странно. Но вот. И уже сознательно, прям по-взрослому, я вернулся в церковь, когда мне было, по-моему, 32 или 33 года. То есть в 16 лет я вообще в церковь оставил. В 32, кажется, я вернулся. То есть фактически только 11 лет я являюсь таким ответственным верующим, скажем так, и из которых 6 лет я уже являюсь пастором церкви. 6 лет. Такие дела. Как вы можете найти баланс между личными потребностями, потребностями семьи и церкви в своей жизни? Видел много людей, которые все время проводят в церкви и забивают на семью. Это очень крутой вопрос, и на него нет ответа, на самом-то деле, вообще. Ни у меня, ни у кого-либо вообще. Потому что баланс найти невозможно. Как бы ты ни пытался это делать, ты всегда будешь выбирать между... Вы же понимаете, что наша семья, она, ну, там плюс-минус, она всегда нуждается в нашем внимании. Ну, то есть вообще всегда. Нет такого момента, когда бы там моя дочка, которая 4,5 года, пришла бы ко мне и сказала: «Папа, ты знаешь, я в тебе сегодня или в ближайшие 2 недели не нуждаюсь, и ты можешь делать все, что ты хочешь. Иди там в лес, не знаю, там в поход или в горы там, или еще куда-нибудь». Нет, конечно, она нуждается во мне всегда. По крайней мере, пока она юная, молодая, ну, вообще ребенок на самом-то деле. И если мы берем семью в целом, то она всегда нуждается в нашем внимании, в заботе, в любви и в прочем. И церковь нуждается всегда в нашем внимании. То есть нет, мне, например, церковь, я помню, несколько недель назад предъявляла претензию, ну, в лице там с некоторых своих представителей, эта претензия была абсолютно, абсолютно справедливой, подчеркиваю. Я с ней согласен, что ты нам уделяешь, или вернее, вообще молодежь нашей церкви в целом, и я тоже, мало внимания уделяете членам церкви на неделе. То есть вот у нас есть воскресное собрание, у нас есть в пятницу, скажем так, группа, по Zoom, где мы изучаем там сейчас одну христианскую книгу очень хорошую, читаем ее, обсуждаем ее, вообще разговариваем друг с другом. Ну вот, но есть еще неделя, в течение которой мы мало внимания друг другу уделяем. Это справедливая претензия абсолютно, на 100%. Поэтому всегда будут ситуации, в которых ты ущемляешь интересы семьи ради церкви, или ты ущемляешь интересы церкви в общем, в целом и отдельных ее членов в пользу своей семьи. И, к сожалению, это нормальная ситуация. По-другому быть не может в нашем мире, в котором мы живем. То, что касается личных потребностей. Ты хочешь поваляться, поотдыхать, потупить в телевизор или там в ноутбук, или в книгу, или куда-то еще, но есть потребности твоей церкви или твоей семьи, и ты забиваешь на себя, ущемляешь свои интересы и делаешь то, что нужно твоей семье, твоим детям, твоей церкви. И это тоже нормально. Это тоже нормально. И, кстати говоря, не всегда это приносит горе, там, боль какую-то. Ну вот, например, банальная ситуация, я сейчас вам приведу. Совершенно такая бытовая ситуация, абсолютно. Мы там были с дочкой в магазине, накупили там всяких продуктов, в том числе мы купили мороженое, каждому члену семьи мы купили мороженое. И на следующий день, значит, моя девочка свое мороженое съела, а потом такая с хитрой улыбкой говорит: «Папа, у меня есть интересная идея». Я говорю: «София, какая?» Она, мол, а давай твое мороженое есть вместе, говорит она. Будем есть его вместе, ты и я. Ну, там мы еще немножко пообщались по поводу этой интересной идеи. И вот мы ели это мороженое вместе, а в итоге я его уже там оставалось, я его уже отдал, говорит: «Доедай сама». Я себя ущемил? Конечно, ущемил. Конечно, я себя ущемил. Я не получил максимум удовольствия от того мороженого, который купил лично, конкретно для себя. Но при этом я сделал приятное своей дочке, и ее кайф, вот то, что она получила удовольствие, для меня значит больше, чем собственное удовольствие. Понимаете, да? Поэтому, ну, то есть в этом не было ничего такого, что меня бы расстроило или огорчило, или что можно было назвать настоящей такой полноценной жертвой. Нет. Нет. И в жизни это происходит то же самое. Мы постоянно ущемляем свои... Ну, в общем, я уже ответил на этот вопрос, надеюсь. И вы поняли мою идею. Форрест Гамп. Влад, привет. Что значит выражение «справедливая война»? Когда богословы начали осмысливать жизнь... То есть мы понимаем, да, что мы живем в мире, в котором, как ни крути, происходят конфликты. Да? То есть мы живем в греховном мире, мы все грешники, я грешник, вы грешник, и тот парень тоже грешник, и папа Римский тоже грешник, все грешники. С одной стороны, да, хотя, допустим, Мартин Лютер вывел такую богословскую концепцию, как Justus et Peccator, да, что означает и праведник, и грешник. То есть мы грешники по своей природе, но мы праведны, потому что мы находимся в союзе со Христом, и благодаря этому союзу со Христом Господь, Бог Отец, смотрит на нас как на праведников. Ну вот. Короче, мы живем в греховном мире. Мы живем в мире, где находится, ну, много стран, да, есть много стран, много людей. И эти люди, эти страны, они периодически находятся в конфликте друг с другом. Ну вот. И иногда происходят войны в том числе. И вот богословы, христиане, смотря на это, они пытались понять, какая война является оправданной, скажем так, а какая нет. Какую войну можно называть справедливой, честной, а какую нет. Ну вот. И они, осмысливая это в контексте Священного Писания, они пришли к некоторым выводам. Сейчас я не буду подробно об этом говорить. Наверное, ни время и ни место для этого. Но если вы напишите мне в личных сообщениях, то я вам скину, может быть, одну-две богословские работы. На английском языке они точно есть, на русском я не помню, по-моему, тоже что-то подобное было относительно вот этого вопроса. И вы сами почитаете и ознакомитесь вот с этим богословским осмыслением того, что христианство называет справедливой войной. Вот. Опять же, вы можете с этим не соглашаться, можете соглашаться, но, опять же, попытка осмыслить богословски была, есть. И, собственно, вот, Котофей, в Библии или Коране есть что-то из Торы? Ну, давайте так, Тора, Котофей, это и есть часть Библии, да? Тора – это основная книга, вернее, основной сборник книг в иудаизме. Это пятикнижие Моисея. Вот если у меня сейчас Библии под рукой здесь нету, прям рядышком со мной. Но вот первые пять книг Священного Писания – это пятикнижие Моисея. Но вот. Первая книга – это, соответственно, «Бытие», да, «Бытие», ну вот, потом, или «Берешит», да, потом «Исход», или по-еврейски «Шмот», потом «Левит», «Ва-Икра», да, по-еврейски «Числа», «Бе-Мидбар», и «Второзаконие», «Дворим». Вот это пятикнижие Моисея, ну вот, это первые пять книг Священного Писания, Библии. В Библии всего, если мы говорим о канонических книгах, 66 штук целых их, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. И вот первые пять книг, они имеют название «Пятикнижие Моисеева», либо «Тора», да, «Тора». Ну вот, поэтому, конечно, в Библии есть что-то из Торы. Тора является, «Тора» является составной частью Библии. Если мы говорим о Коране, то в Коране вообще очень много есть всего, не только из Ветхого Завета, но и из Нового Завета. Коран признает, например, Иисуса Христа, да, но не как Бога и Сына Божьего, а как пророка, величайшего из пророков, но тем не менее признает. Вся древняя история, которая описана в Коране, вот эта мифологическая часть, она полностью на 100% взята из Торы, из Библии. Поэтому, конечно, и в Библии есть что-то из Торы, я бы уже сказал, да, и в Коране тоже есть что-то из Торы. Иван Васюхно, приветствую добрых людей. Вы мне напомнили мастера Маргариту. Помните, там Йешуа Ганоцаря, это, скажем так, образ, который Набоков пытался передать, почему Набоков, сейчас, секунду, ну вот, в котором мы узнаем Иисуса Христа, ну вот, ну, да, этот, Господи Боже мой, Булгаков, почему, да, Набоков-то, Булгаков, ну вот, так вот, Йешуа Ганоцарь обращался ко всем, помните, добрый человек, и там был известный разговор Йешуа Ганоцаря с Понтием Пилатом, где Понтий Пилат очень сильно возмутился тем, что Йешуа Ганоцарь называет его добрым человеком, но, в общем, это не так важно. О, здравствуйте, Елена, как настроение? Вот такой. Ставьте лайки, делайте репосты, если это возможно. Меня зовут Владислав Юртов, да, я христианин, служитель церкви, и я отвечаю в этом прямом эфире на вопросы людей о чем угодно, о вере в том числе. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, задавайте их. Дмитрий Маки, если бы семья была в церкви, не пришлось бы делить церковь с семьей. Это неправда, Дмитрий, на самом-то деле, потому что даже когда семья в церкви, вам приходится делить все равно, потому что, ну что значит семья в церкви, тогда бы не пришлось делить. Опять же, вашей жене, Дмитрий, когда вы женитесь, да, и вы оба будете в церкви, ей тоже нужно личное персональное внимание какое-то, и детям вашим тоже нужно личное персональное внимание. И вам в любом случае придется делать выбор между тем, например, там, ну, предположим, вы же поете, да, Дмитрий, вот вам уже будет делать выбор, либо идти на спевку хора или петь в хоре, либо пойти со своим сыном или дочкой в кино, или там на аттракционы, или еще куда-нибудь, или там в ресторан с женой. В любом случае придется делать выбор, поэтому... В церкви ваша семья, не в церкви, вообще не важно. В любом случае вам придется выбирать между семьей и церковью буквально каждую неделю, если не каждый день. Поэтому это большое заблуждение, большущее заблуждение, большущее. Как быстро забыть прошлые отношения, спрашивает Елена. Хороший вопрос. Слушайте, я не знаю, потому что прошлые отношения могут быть очень разными, Елена. Иногда их забыть просто невозможно. Иногда очень трудно. А иногда очень просто. И все зависит от того, какие отношения у вас были с этим человеком, как сильно вы были от него зависимы. И чем более вы были от него зависимы, или от нее, или вообще от этих отношений, тем сложнее вам забыть. Но... У меня есть вам такая помощь и поддержка, Елена. У нас есть специальный чат духовно-психологической поддержки theos.fm/, такая косая черта, онлайн, theos.fm/онлайн. На той стороне сидят профессиональные психологи, они еще до кучи и христиане, и вы можете проконсультироваться с ними относительно этого вопроса, потому что я правда не знаю, как ответить на ваш вопрос. Есть массу нюансов, которые вы не озвучиваете в вашем вопросе. Совершенно точно не стоит пытаться забыть ваши прошлые отношения путем такого окунания в омут новых отношений. Да? Вот это точно не работает, если вкратце. И более того, если у вас были длительные отношения, которые можно было бы назвать отношения в браке, это могут быть и гражданский брак, и неважно, реальный брак, или у вас, допустим, ваш партнер умер, то считается, что в ближайшие 2 года вообще нельзя начинать новые отношения совсем, да? Но потому что они являются попыткой заменить или забыть прошлого своего партнера, да? Ну вот, но опять же, я вам рекомендую, если вы можете мне в личку написать, я не помню, есть ли в этой соцсети друг вокруг такая возможность в личку написать, но попробуйте на слух понять theos.fm/online, theos.fm/online. Это наш сайт духовно-психологической поддержки, и там психологи сидят, это совершенно бесплатно. Они могут вас проконсультировать относительно этого вопроса. Надеюсь, вы сможете ваш вопрос решить. Но, опять же, ставьте лайки, я вижу, ставите, подписывайтесь, становитесь моим другом в этой социальной сети и смотрите мои другие эфиры. Вот завтра, например, в 16 часов московского времени будет следующий эфир такого же формата. В 14 часов московского времени будет эфир с психологом, кстати говоря. На тему там, я уж пока не помню, какая там тема, но это не важно, все равно будет интересный эфир. У нас 5 минут осталось до конца нашей трансляции, вы можете ставить лайки, делать репосты, конечно, по ссылкам в описании проходить, где эти ссылки есть, ссылка на мой YouTube-канал и на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который существует только благодаря тому, что вы его поддерживаете. Так, читаю ваш вопрос дальше. Где в Библии сказано, что люди попадут на небеса после смерти? Нигде. Нигде. Да, Библия использует такой образ, как небеса, там, Царство Небесное и все прочее. Ну вот, но нигде Библия не говорит о том, что мы после смерти попадем на небеса. Это очень важный и принципиальный момент. Библия учит о том, что в какой-то определенный момент произойдет воскресение мертвых. То есть будет идти жизнь, ну, своим чередом, да, она будет ухудшаться и так далее и тому подобное. И вот в какой-то момент будет пришествие очередного Иисуса Христа, и мертвые воскреснут, а те, кто жил в тот момент, или будут, или вот, может быть, это завтра произойдет, мы не знаем, они как-то изменятся. То есть мы говорим, если мы говорим о будущем веке, о будущем прекрасном времени, о рае, скажем так, да, об условном рае, в котором мы будем жить, этот рай будет не на небесах, где-то там, да, в облачках, там, или в параллельной вселенной, или где-то еще, этот рай будет здесь, на земле. Это Царство Небесное, или Царство Божие, оно будет здесь, на земле. И мы будем здесь, в телах, но только немножко в других каких-то телах, жить здесь, на земле, как материальные существа. Это очень важно понять. То есть мы не где-то там, наша душоночка, освобожденная от бренного тела, будет жить где-то там, опять же, в облачках условных. Нет, это будет прямо здесь. Здесь, на этой земле, на немножко, ну, другой земле, там, под этим небом, немножко другим небом. Ну, вот. Но мы все будем жить здесь в телах, как обычные люди. Да? Господь спасает не душу человека, но человека целиком. Человека целиком. Это очень важно понимать. Это принципиальный момент в христианском богословии. Такие дела. Что такое апокриф? Хороший вопрос тоже. У нас осталось 2 минуты до конца эфира. Апокрифами называют произведения, скажем так, апокриф применим не только к христианским книгам, да, к христианству, а вообще, в принципе, к религии, к любой религии. Ну вот, и апокриф – это те религиозные, скажем так, книги, которые посвящены в какой-то степени библейской истории, если мы говорим о христианстве, но которые церковь не признала как канонические по разным причинам. Ну вот, то есть это, может быть, книги, которые считаются, авторы которых неизвестны, например, да, совсем неизвестны, даже не так, не то чтобы неизвестны, а церковь считает, что эти книги написаны, скажем так, не теми авторами, которые заявлены, или позже, чем был закрыт канон. Например, там книга называется, там, предположим, ну, Евангелие от Иуды, предположим, да, да? Ну, вот. Но написана она там не в первые 100 лет после Рождества Христова, а где-нибудь в 4, в 5, в 6 веке, да? То есть эту книгу кто-то придумал. Она не является исторической в этом смысле. Она придумана. И тогда она считается там апокрифом. Или, например, эта книга противоречит общей библейской линии. Да? Но вот есть в ней какие-то противоречия с общей библейской историей. Тогда ее тоже будут считать, ну, апокрифом. Да? Есть еще такое псевдоэпиграфы, когда авторство книги приписывается какому-то известному библейскому персонажу, а это ложь, это, ну, не соответствует истине, ну и так далее. Влад, бывают ли оправданные разводы помимо измены? Конечно, бывают. Конечно, бывают. Насилие в семье, например. Причем вот насилие может быть не только физическим, когда муж или жена, кстати, избивает своего партнера. Но, например, реальный пример жизни, надеюсь, успею ответить, брак двух людей, мужчина и женщина. Причем мужчина был служителем церкви. К сожалению, такое бывает. И в этой семье не было физического насилия, но там было... О, я уже не успею ответить. Там был конкретный, жестокий вот такой прессинг психологический и унижение. В итоге девушка сбежала с ребенком от этого мужа, и я считаю, что в данной ситуации она была права на 100%. Иначе она бы просто была бы разрушена и убита как личность, уничтожена. Но, к сожалению, я уже должен с вами попрощаться. Всем спасибо, что вы были сегодня со мной. Ставьте лайки, делайте репосты и не пропускайте моих эфиров. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.